Евгения, и я немножко объясню, какое отношение имею к церкви, вашей церковной теме. Дело в том, что в древности я работала в Михайловском Кушнинском заповеднике, и вот тогда еще меня совершенно поразило, что какое-то там возникает совершенно другое течение времени. Причем это даже вот почти девочки, у меня было 16-17 лет, это все равно совершенно ощутимо. Вот. И потом уже много-много лет спустя с моей подругой и коллегой, которая театроведа, которая, если я работала в Пушкинском заповеднике, то она работала в Щелыково, такой Ольги Николаевны Купцовой, мы решили написать книгу вообще, что такое усадьба, как проходит время в усадьбе, как усадьба связана с литературой. И, собственно говоря, вот так появилась книга. Ну, я не знаю, может быть, кому-то из вас она и попадалась. «Жизнь усадебного мифа. Утраченный и обретенный рай». Вот. И, в общем, как выяснилось, это имело смысл. Это имело смысл и для нас, и, ну, и по каким-то отзывам это имело смысл и для читателя. Вот. И, собственно говоря, сегодня то, что я хотела вам рассказать, немножко поговорить, я не знаю, вы были уже на других лекциях, не были. Вообще, что такое феномен русской усадьбы. И я не буду говорить конкретно о каких-то усадьбах, я буду говорить именно о том, как усадьба связана с литературой, с искусством, как она связана со временем, как она связана с судьбами, вообще с судьбами нашей страны. Ну вот обычно, когда говорят об усадьбе, иногда цитируется один иммигрант, который написал, уже будучи в эмиграции, вспоминая о дореволюционных временах, он писал, я процитирую: «В дворянских усадьбах сгустилась вся суть русской культуры, то были интеллектуальные теплицы, в которых распускали самые красивые цветы, из них вышли Пушкин, Лермонтов, там уже дальше впечатление довольно долгое». И самое главное, если русская византийская культура проявилась в богоносной красоте икон, то эволюция нашего общества после Петра проявилась вовсе не в архитектуре царского села или сокровищах, собранных Екатериной в Эрмитаже, а в рождении очень своеобразного и ни на что не похожего мира русских усадеб. Вот, собственно говоря, это же первый момент такой очень любопытный, потому что очень часто спрашивают: ну хорошо, мы говорим о русской усадебной литературе, русской усадебной культуре, есть ли на Западе некий аналог? Это большой вопрос. Вот сейчас у нас как раз, я работаю на самом деле в Институте мировой литературы, и у нас идет большой проект как раз связанный с усадьбами, но уже усадьбами начала 20 века и далее, то есть во что превратились усадьбы русские, в частности, после 17 года. И я немного занимаюсь уже западной, историей западных усадеб. Усадеб в кавычках, потому что если, допустим, в Англии мы еще имеем хотя бы такое наименование более-менее соответствующее «country house, country street», то в Германии, во Франции вообще такого нет. То есть там есть замок, там есть поместье, но не более того. А самое главное, что нет вот как бы самого представления об усадебной культуре вот в том виде, в каком оно есть и было в России. Ну и, видимо, поэтому, вот когда, собственно, усадебная культура погибала, или казалось, что она погибала, потому что сейчас постепенно выясняется, что она все-таки не погибала, так, с большими потерями, но она периодически воскрешалась, я как раз сейчас об этом буду говорить. Вот, но, во всяком случае, в 17 году, или даже чуть-чуть пораньше, было ощущение, что она погибала, и вот тогда именно гибель усадьбы воспринималась как вот, абсолютный хаос, как гибель культуры. Ну вот если вспомнить даже самый такой пример приходящий на ум, в первую очередь Блок, когда он узнает о сожжении своей библиотеки Шахматова, он именно видит в этом эмблему наступления хаоса, гибель русской культуры и говорит о том, что вот на смену культуре приходит скифское начало. Ну и, соответственно, вот с этим связано рождение мифа. Русская усадьба – это как некий град Китиж, который погрузился в воду. И вот мы все ожидаем того момента, когда он, наконец, выйдет из воды. И что для этого должно произойти, чтобы это случилось? Ну вот я хочу сразу сказать, немножко предваряя все последующее, что сейчас у нас немножко, как мне кажется, идет перекос. Мы все восторгаемся советской жизнью, мы все говорим, вот, опять-таки, о графе Китеже, о величии русских писателей. Это немножко заслонило то, на что акцентировали свое внимание исследователи, скорее, советскую эпоху. Что, в общем, Советская Русь была местом и достаточно жестким, и жестоким. Ну, то есть это и произвол помещиков, как бы, то есть мне даже неудобно признать эти слова, потому что они тут же встраиваются в какие-то идеологемы. Но это было и произвол помещиков, и непосильный труд крестьян. Кстати, у молодого Пушкина, когда он приезжает в Михайловское, и когда он пишет 19-й, по-моему, год, стихотворение «Деревни», это абсолютно четко. С одной стороны, приют спокойствия трудового вдохновения, а с другой стороны, вот эта вторая сторона, о которой, конечно же, невозможно забыть. И вот, кстати, к этому были внимательны и первые исследователи усадеб, я имею в виду те, которые появились вот как раз на рубеже 19-20 века, те, которые потом стали иммигрантами и в эмиграции, уже писали об усадьбах, где я вам приведу просто пример, то, что писал, например, барон Николай Вранке, один из лучших знатоков усадьб того времени. «Странное дело», — писала, — «но в этой повести о прошлом какая-то особенная, может быть, только нам, одним русским, понятная своеобразная прелесть. Пляска в русских босоногих малашек и дуэль в храме любви, маскарад деревенских парней в костюмах боков и богинь верности. Что может быть нелепее и забавнее, печальнее и умнее?» То есть вот такое и печаль, и, то есть, и прекрасно, и вместе с тем, в общем, нелепо. И это тоже надо иметь в виду. И вот, кстати, сказать опять-таки, нам, конечно, всем памятен в первую очередь Чехов как автор «Вишневого сада», если говорить об усадебной теме. Ну и, соответственно, решение этой проблемы вырубленного сада именно в этой пьесе. Но у него есть рассказ «Невеста», который далеко не у всех на слуху. Вот если кто-нибудь не помнит, перечитайте, это очень любопытно. Потому что там как раз персонаж, который, ну, как будто бы такой вот тоже Лопахин. Но, в отличие от Лопахина, он говорит, точнее так, есть персонаж Лопахин и есть сам помещик. И помещик, в общем-то, солидаризируется с вот этим псевдо-Лопахином. Потому что он говорит, ведь будет же время, когда от бабушкиного дома, где все так устроено, что четыре прислуги иначе жить не могут, как только в одной комнате, в подвальном этаже, в нечистоте, будет же время, когда от этого дома не останется и следа, и о нем забудут, никто не будет вспоминать. То есть это вот как бы другая ипостась. Потому что было все. В 17-м году, после 17-го года, то есть были помещики, которые оплакивали гибель своих домов, но были те, которые сжигали. Причем сжигали по разным причинам. И то же самое относится и к обытованию усадеб уже в советское время, после 17-го года. Потому что вот в этом смысле несколько есть рассказов, в частности, «Ханский огонь» «Ханский огонь» Булгакова, где описывается как раз, как хозяин уже приходит инкогнито в свою усадьбу, а усадьба сохраняется, потому что при всем при том, после 17-го года еще в некоторых усадьбах, если этим усадьбам везло, устраивали такие музеи помещичьего быта, и туда возили школьников, это тоже описано в литературе. Так вот, и, как правило, одновременно и экскурсоводом, гидом, и хранителем был какой-нибудь старый сторож, который жил еще и был при старом хозяине. И вот там как раз приходит старый хозяин, причем даже считается, что прототипом послужил Юсупов. Как я недавно узнала, были специалисты из Архангельского, из Юсуповского дворца, и они сказали, что, скорее всего, ну, в общем, есть версия, что это именно имелся
в виду. Вы имеете в виду «Ханский огонь» еще предупреждали?
Да, «Ханский огонь». Что, ну, да, неважно, кто это был, но, во всяком случае, вот факт тот, что это ситуация, когда сам же хозяин сжигает, чтобы никому не досталось, но тем самым, в общем-то, участвуя в таком акте вандализма, который действительно заполоняет усадебную историю потом на протяжении всего 20 века, но не только 20-го. Но это я немного забежала вперед. А вообще-то я хотела начать с самого начала. Потому что, ну, вообще, вот вопрос такой на засыпку. Сколько времени просуществовала усадьба? На самом деле, время ее существования далеко не самое длинное, потому что усадьба именно как факт культуры, начало исчисляется где-то 1762 года, это манифест о вольности дворянской, и конец, в общем, считается 17-й год, ну, с некоторым заботом, что еще как будто какие-то усадьбы продолжали существовать, с некоторой оговоркой, но опять-таки я к этому вернусь. Но вообще говоря, исторически, если брать, то нужно различать, существует ведь целый ряд синонимов. Мы говорим усадьба, усадьба, усадьба. А вообще есть понятие, тогда еще есть такое обобщающее деревня, собственно, пушкинская деревня, это и есть такое обобщающее понятие. Но были же более конкретные и более частные наименования. Была, например, вотчина, что называлось вотчиной. Это, собственно говоря, древнейший вид собственности, такой феодальной собственности, который возникает в России еще чуть ли не с XI века. И это была родовая собственность, которая переходила по наследству. Значит, это вотчина. Было поместье. Поместье называлось частное владение семейное. Где-то это вот с XV века начинается. Но проблема в том, что поместье предоставлялось государю за какие-то доблести, за военную гражданскую службу, но оно могло быть предоставлено, и оно могло уходить, оно не передавалось по наследству. А вот что касается усадьбы, и вот здесь мы подходим как раз вот к такой двусмысленности понятия, потому что, строго говоря, ну, я думаю, что это вы все прекрасно знаете, под усадьбой все-таки понимается комплекс жилых домов, парковых хозяйственных построек, и усадьба может быть как в городе, вот, собственно, мы находимся в усадьбе, так и в деревне. И более того, усадьбами владели все сословия. Были и крестьянские усадьбы, были и дворянские усадьбы. Так вот, в России исторически основная масса земли находилась все-таки в государственной собственности, начиная с Ивана IV. А массовое пожалование вотчин начинается с Михаила Федоровича. Но при этом усадьба оказывается часто таким факультативным компонентом владения, потому что были поместья без не имевшие усадьбы, то есть фактически это просто были земли, которые приносили доход. В 17 веке господские дворы с жилыми постройками располагались тоже только в половине имений, и тем самым имения делились на усадебные и безусадебные. И вот действительно первый такой резкий слом происходит в Петровскую эпоху, то есть начало 18 века. До этого ведь не существовало юридической неприкосновенности недвижимого имущества. И вот, скажем, попадает кто-то в опалу, например, Меньшикова, и тут же все земли отбираются. Что сделала, собственно говоря, Екатерина? И в чем ее... При том, что первые имения, первые усадьбы появляются все-таки при Петре Первом, вот особенно на, вот этой, на дороге между Петербургом и Москвой. Но Екатерина даровала не просто... точнее так, это еще при Петре Третьем начинается, потом Екатерина, манифест о вольности дворянской. Но она еще создает прецедент неприкосновенности земли. То есть может попасть подданный в опалу, он может быть сослан, все что угодно с ним может происходить, но земля остается неприкосновенной. Другое дело, что там происходило происходил другой процесс. Был на какой-то момент издан приказ о майорате. Майорат – это неделимость. То есть, скажем, у помещика несколько сыновей, но переходит только к старшему сыну. И тем самым имение сохраняется в семье. Но потом как-то об этом благополучно забыли или почти забыли. То есть, во всяком случае, это не всегда работало. И получалось, что уже, как ни странно, почти к началу XIX века очень многие дворяне почти были разорены. То есть они, вот этот бесконечный дележ приводил к тому, что они почти не имели, или то, что они имели, казалось довольно мизерным. Ну вот, если все-таки вернуться к 60-м годам, значит, что происходит? Происходит вот после издания манифеста о вольности дворянства, начинается вот такое массовое строительство. Самое главное, что огромное количество дворян уезжает в деревню. Если до 60-х годов 18 века считалось почти зазорным, об этом довольно много писал, в частности, Карамзин, зазорным жить в деревне, а не в городе, все-таки все стремились в столицу, насколько это было возможно, то теперь, наоборот, стремятся в деревне, и вот тут начинается действительно массовое строительство. То есть именно поэтому, в принципе, считается, что золотой век усадебной культуры – это вот где-то начиная 70-е, 80-е, 90-е годы 18 века. И в это же время, вот очень интересно, возвращаясь к теме «Европа или Россия», в это время наблюдается очень интересная ориентация. С одной стороны, усадьба ориентируется на какие-то западные образцы, причем ориентируется и в архитектуре. Ну, я думаю, не вам объяснять, что холдианская архитектура, которая доминирует в русских усадьбах, которые, понятно, что приходят тоже с запада. Но даже вот любопытно, что на уровне названий. Названия очень часто употребляются французские, немецкие. Собственно, если мы вспомним, допустим, Павловск, да, Павловский ансамбль под Петербургом, первые дворцы, которые были построены еще вот до строительства этого большого дворца, как они назывались? Паулюс и Мариенталь, то есть немецкие названия. Потом были французские названия Сан-Сан-Ми, Поэзии, Меделис, а потом они переводились. То есть вот эти названия отрады, утехи, райок, это все на самом деле почти калька, перевод с французского. А часто были и анекдотические случаи. Я не знаю, может быть, уже появилось какое-то издание, но, в принципе, мне кажется, что было бы безумно интересно сделать такую вот книжку исследования этимологии названий русских усадеб, потому что вот какие-то примеры, которые так вот иногда попадаются, они могут быть совершенно парадоксальные. Ну, вот, например, Вахрушина я нашла объяснение одной усадьбы, которая называется Мамыри. Ну, вот такое, казалось бы, чисто русское название, как он объясняет, что жила в начале 19 века такая очень любвеобильная помещица, которая, то есть она не столько любвеобильная была, сколько она была сентиментальная, и любила она своего мужа, и назвала имение поэтому, свое имение Амон-Мари, моему мужу, Амон-Мари. А христиане, которые, конечно, такую конструкцию с трудом могли воспроизвести, в общем, очень быстро превратили это в Мамыри. И сейчас как никому не приходит в голову, что Мамыри – это вот, действительно такое высокопарное посвящение собственному мужу. И вот, собственно, это тоже одна из тем, на самом деле, бытования, существования русских усадеб, желание стать Европой, потому что, собственно говоря, в чем интерес усадьбы? Что усадьба – это такой микромир, то есть это попытка создать некую вселенную на достаточно ограниченной территории. С чем, собственно, связаны портреты и желание всегда повесить какие-то изображения, гравюры там с видами Лондона, Парижа или еще каких-то других мест. И вот эти все, особенно характерные для 18 века, скажем, гроты, которые символизируют дно морское и так далее. Отсюда вот и интерес к наслаждениям, то есть к экзотическим цветам. Это же не просто экзотические цветы, а экзотические цветы – это что такое в усадьбе? Это возможность, не выходя опять-таки за пределы своей усадьбы, как бы путешествовать по миру и видеть вот эти все экзотические растения. Но, конечно, все это, опять-таки, то есть вот существует целая тема, версальская мода в русских усадьбах. Это тоже очень интересно. То есть есть энное количество усадеб, которые себя как бы мыслили, как сейчас модно говорить, но это слово позиционировали, как малый Версаль. Другие, которые их называли малоуниверсальными, третьи, у которых это просто превращалось в что-то такое анекдотическое. Вот в частности, о таком анекдоте, точнее, о таком анекдотическом бытовании пишет Салтыков Щедрин в «Пушихонской старине». Он пишет, описывает версальскую, так называемую версальскую моду в усадьбе Малиновец, где проживает его герой Никанор Затрапезный. Так вот, в то время существовала мода подстригать деревья. Мода эта проникла в Пошехонье, из Версаля. То есть понятно, что из Версаля сразу мода проникает в Пошехонье. Но тень в саду почти не существовала, и ветер раскинулся на солнечном припеке, так что и гулять в нем охоты не было. Но вот тут, на самом деле, затрагивается еще один любопытный момент усадьбы. Мы знаем, что в Европе два конкурирующих стиля 17 века, французский, но это мы называем его французским, немцы его называют барочным, французы его называют классическим стилем, то есть вот регулярные насаждения. И английский стиль, который англичане называют, на самом деле, не английским стилем, а англо-китайским, или просто китайским стилем, потому что в Англию он приходит из Китая, и который, в общем, где-то с середины 18 века уже получает такое широкое распространение. В России все-таки такой вот узаконенный, как бы, своей формой, как свой садовый стиль воспринимался французский. И это было достаточно долго, вплоть до середины 19-го. Да, собственно говоря, пожалуйста, я вам цитирую Салтыкова-Щедрина, это уже вторая половина 19 века, и он говорит, что все еще с французский стиль. Но французский стиль это предполагает деревья, которые остригаются. Подстригают, простите. А это означает, что там нет отсутствует тень. И это означает, что на самом деле абсолютно не учитываются какие-то местные климатические условия. Ну, вот, кстати, если мы вспомним барышню-крестьянку, или если мы вспомним, нет, по-моему, это барышня-крестьянка, там ведь тоже говорится о Троекурове, как о таком помещике, который завел английский стиль. И, в общем, совершенно ни к чему было заводить английский стиль, чтобы эти нововведения, которые очень плохо оказываются приспособленными к русским условиям. Но, во всяком случае, вот это тоже отдельная тема русских усадеб, вот борьба английского и французского стиля. И очень любопытно наблюдать, кстати, это на самом деле непосредственно касается и музейной практики, потому что, собственно, понятно, что сад – это деревья, деревья имеют свою биологическую жизнь, когда сад восстанавливается, то он восстанавливается на какой-то период. И вот интересно смотреть, как различные музеи решают эту проблему, на какой период восстановить. То есть восстановительный сад. Я просто, например, знаю, что происходило, какие споры, какие баталии шли в Тригорском, в Пушкинском заповеднике, когда пытались вырезать все вот эти огромные, вырубить деревья, которые уже выросли в Тригорском саду, и воссоздать именно французский парковый стиль в Тригорском, что поначалу казалось достаточно парадоксальным. Но это как бы немножко отдельная история. Теперь вот я хотела немножко поговорить о хронологии. Собственно, я и начинала с хронологии, что вот золотой век – это 18-й. А дальше вот любопытная вещь. То есть мы говорим о гибели русской усадьбы в 17-м году. На самом деле, вот парадоксально, если 60-е годы – это вот такой взлет усадебной культуры, то дальше, если мы так внимательно начинаем прослеживать, как все это происходило, выясняется, что усадебная культура только и делала, что гибла. То есть переживала свою иногда метафорическую, а иногда совершенно не метафорическую смерть. Но первое – это, конечно, наполеоновские войны. То есть 12-й год, огромная, ну, как жители Москвы прекрасно знаете, если проехать даже по, ну, там, я не знаю, скажем, в сторону Воронина, где была знаменитая усадьба Растопчина, от которой, в общем, ничего практически не осталось. Вы считаете, что он жил. Ну, и таких примеров очень много. То есть в это время уже гибнут усадьбы. И это, кстати, этот момент, который был отрефлектирован Пушкиным. Пушкин писал, что праздник ушел из усадьбы, из усадебной жизни. То есть вот получается, что уже 20-е годы уже ощущение, что усадьба почти гибнет. Самое любопытное, что, собственно говоря, еще до реальной смерти усадьбы, каким-то образом, то есть, ну, в общем, понятно, каким, вот эта смерть как будто бы предсказывается в литературе. Вот вы, наверное, помните стихотворение есть у Державина «Евгения. Жизнь званская», где, в общем, достаточно такой подробное и детальное описание имения Званки, то есть имения Державина. И что там описывается? То есть там описывается, в общем, и девическая жизнь, но заканчивается это именно смертью, что пройдет время и не будет этого имени. То есть как будто вот все время ощущение, что усадьба – это одновременно и что-то такое вот очень долговечное и вместе с тем эфемерное, которое вот что-то произойдет, и она исчезнет. Но вот если говорить все-таки более-менее объективно, значит, первое разрушение усадьбы, действительно, огромное количество усадьб было разрушено. Не знаю, помните вы или не помните, у Стендаля одно из его таких... Ну, Стендаль вообще человек был очень совестливый и во многом каялся. Так вот, история, в которой он особенно каялся, это когда он вместе с наполеоновскими войсками, он же был в Москве, он входил в Москву и видел пожар, а потом, отступая, он украл книжку из уже разграбленной усадьбы чьей-то. И вот это у него было до последних его дней таким черным пятном на совести. Но это к тому, что действительно уже в это время многие усадьбы погибают. Другое дело, что потом они отстраиваются. Вот с этим, кстати, связана еще одна особенность. Не знаю, обращают вы внимание или нет. Вот, собственно, это уже появляется в Тургеневе, появляется в Гончарова. В описании усадьбы всегда присутствует новый дом и старый дом. То есть старый дом – это вот какой-то, который еще восходит. И даже непонятно, почему он старый, почему не живут в том доме, а почему живут. Но старый дом – это вот еще от тех предков, от 18 века. Новый дом – это уже то, что начинают строить в новое руку, в свое время. Потом, конечно же, реформа 61-го года, которая, с одной стороны, ограничивает возможности и ограничивает власть помещика, которая освобождает крестьян, но вместе с тем, что происходит с усадьбами, если вот с точки зрения усадеб, если защищать интересы усадеб, получается, что земля, то есть сама усадьба, становится товаром для лиц всех состояний. И дома могут продаваться, перепродаваться. То есть я не хочу сказать, что это именно в 61-м году, начиная с 61-го года происходит, или 62-го. Но, в принципе, вот этот процесс очень усиливается. Собственно говоря, вот такой яркий пример Лев Толстой. Мы же помним, что дом его, вот старый усадебный дом, был им продан на вынос. И таких примеров можно было бы привести множество, допустим, в имении Батюшкова дом был продан крестьянину Хантонову. То есть уже начинается вот этот процесс продажи, даже не перепродажи помещиков, что, в общем, достаточно естественный, а продажи и представителей других сословий. Собственно говоря, вот поскольку мы находимся все-таки в музее, если вспомнить живопись, то в живописи это очень ярко отражено из наиболее таких известных картин, которые у всех, наверное, в памяти, это, скажем, Крамской. Я, к сожалению, не понесла презентацию. Крамской осмотр старого дома, или, например, Максимов, все в прошлом, Поленов, бабушкин сад. То есть тоже вот ощущение, хотя там еще вот какая-то некая двойственность есть, там есть бабушка, но там есть и юная внучка. И все-таки ощущение вот чего-то умирающего. Вот. Ну, а потом, если дальше проследить вот это разрушение, историю разрушения усадеб, то, конечно, 905 год, вот об этом часто забывают, то есть все сваливают на 17 год, а в 905-м огромное количество имений было разрушено. И, кстати сказать, вот интересно, что я в свое время удачно нашла цитату одну хорошую из Ленина, который очень сокрушался, что в 15-м году крестьяне сожгли до 2000 усадеб. А, к сожалению, крестьяне уничтожили, это я цитирую, только 15-ю долю общего количества дворянских усадеб, только 15-ю часть того, что они должны были уничтожить. Это вот сокрушался. И, собственно говоря, вот, вот это уничтожение в 1905 году, в общем-то, и становится такой новой точкой отсчета, потому что, опять-таки, мы все помним, что в 1905 году, ну, вот где-то с 1905 года начинается такой интерес уже, вот как бы мы сейчас сказали, культурологический интерес к усадьбам. То есть в 1905 году открывается вот эта знаменитая выставка в Таврическом дворце, русских портретов, которые устроены Дягилевым. А перед этим Дягилев объезжает усадьбу, собирает портреты, и вот эта знаменитая его речь на обеде, которая устроена была уже даже не в Петербурге, а в Москве. Я все-таки процитирую, потому что она действительно звучит совершенно поразительно. «Не чувствуете ли вы, — писал Дягилев, — что длинная галерея портреты великих и малых людей, которыми я постарался заселить великолепные залы Таврического дворца, есть лишь грандиозный и убедительный итог подводимый блестящему, но, увы, омертвелому периоду нашей истории. Я заслужил это право сказать громко и определенно, так как с последним дуновением летнего ветра я закончил свои долгие объезды вдоль и поперек необъятной России. И именно после этих жадных странствий я особенно убедился в том, что наступила пора итогов. Это я наблюдал не только в блестящих образах предков, но и в явно далеких от нас, но главным образом доживающих свой век потомков. Конец быта здесь налицо. Глухие заколоченные майораты, страшные своим умершим великолепием дворцы». И вот эта речь, вот, все, кто пишут об усадьбе, обязательно вспоминают об этой речи Дягилева, и действительно она звучала как такая панихида усадебной культуре, но поразительно, что она как раз пробудила интерес, собственно, вот именно в это время появляются журналы, посвященные усадебной жизни, потому что те, собственно говоря, кто готовил выставку, в частности, барон Николай Врангель, которого я вам в самом начале цитировала, все они участвуют, во-первых, учреждается журнал, но он позже немножко, он в 14 году, «Столица и усадьба», «Мир искусства», собственно говоря, вот в это время и движение «Мира искусничества», и вообще поездки как бы становятся, осмысляются как очень важный такой акт поездки по усадьбам, вот, в частности, Лукомский, тоже один из впоследствии исследователей русской усадьбы, отправляется тоже позже вслед за, то есть не вслед за Дягилевым, а скорее по примеру Дягилева, он отправляется, объезжает провинциальные усадьбы, собирает уже портреты, то есть начинается вот это коллекционирование, которое на самом деле должно было бы привести к каким-то гигантским результатом, если бы большая часть того, что они там собрали, потом не пропала. И вот, в частности, среди тех, кто совершал такие объезды, был такой историк и библиофил Минцлов, который пишет, потом описывает свои поездки в книге, а книга называется «За мертвыми душами». И вот тут возникает такой как бы мостик между эпохами. «За мертвыми душами», то есть вот те самые мертвые души, которые как мертвые описал Гоголь, но они-то еще не были мертвыми, они были еще очень даже живыми. А теперь они действительно становятся мертвыми. И вот, собственно говоря, деятельность, да, а потом какой-то был период, наверное, 90-е годы, было ощущение, что действительно вот это очень короткий всплеск, и все. Сейчас уже немножко по-другому смотрят вот на период между 1905 и 1917 годом и рассматривают его скорее как ренессанс усадебной, очередной ренессанс или новый ренессанс усадебной культуры. Потому что появляются меценаты, которые строят новые усадьбы. Ну, далеко не надо ходить, Мамонтов, Рябушинский. Появляется, ну, скажем, вот то, что в Абрамцеве, появляются вот такие, немножко по образцу, скажем, английского Red House, появляются вот такие артистические художественные колонии. Начинается исследование усадебной жизни. То есть, вот, в принципе, сейчас это явление определяется как пассеизм, то есть возвращение в прошлое. И, собственно говоря, если опять-таки брать живопись, то давайте вспомним, что живописи у мироскусников. А одна из излюбленных тем – это вот как раз усадебная, жизнь усадьбы. Но жизнь усадьбы стилизованная. И вот если, например, вспомните же сумовские картины, то очевидно совершенно, что да, изящные маркизы, изящные кавалеры, все это замечательно, но что-то уже что-то присутствует страшное. То есть иногда присутствует совершенно очевидно, иногда это просто вот та самая маска смерти, Арлекин, как маска смерти. Иногда просто ощущение вот того страшного, той гибели, которая неминуемо, в общем-то, должна произойти. И вот в параллели этому можно, например, вспомнить, не знаю, кто-нибудь читал среди присутствующих Кузьмина. Кузьмина, который как раз очень любил Сомова и писал довольно много о Сомове. У него есть такой рассказ «Набег на Барсуковку». Это никто не читал, нет? Очень любопытный рассказ. Фактически это такая стилизация Потушкинского Дубровского. То есть он переделывает Дубровского, но на новый манер. Все там то же самое. Только единственное, что оказывается, что вот это похищение Машеньки, оно спровоцировано. То есть оно не спровоцировано, а оно подстроено. И Машенька знает, что это розыгрыш. И ее жених знает, что это розыгрыш. И они знают, что это все делается по некой определенной уже существующей модели. И вот это как бы вдруг звучит здесь, как ни странно, вот в такой, казалось бы, незамысловатой истории почти звучит тема вечного возвращения ницшанская, что вот все предсказано, ничего больше не изменится. И вот это ощущение какое-то такое повторение, возвращение на круги своя, это вот тоже то, что пронизывает усадебную, ну, не столько саму усадебную жизнь, сколько ее осмысление и в литературе, и в искусстве. Опять-таки вспомним Бориса Мусатова картины, вспомним картину Жуковского. В общем, мы подошли к 17-му году, вот как раз это разрушение. Тут тоже нужно, мне кажется, что до сих пор, при том, что сейчас существует совершенно замечательное общество по изучению русских усадеб, которые делают неимоверно много, они объезжают вот, как когда-то в 20-е годы, я еще просто до этого не дошла, потому что на самом деле уже после 17-го года, после всего, что случилось, после гибели многих усадеб, тоже казалось бы странно, но еще один всплеск интереса к усадьбам, и вот тогда появляется первое общество изучения русских усадеб. Но, правда, кончилось все довольно быстро и очень печально. В основном все оказались в местах не столь отдаленных.
В рамках краеведения?
Это в рамках нет, это были историки, это были серьезные историки, но, в принципе, да, это было, конечно, краеведение, но краеведение такого высокого, невысокого класса. Более того, они, собственно, это все началось еще до 17-го года, то есть некоторые из них участвовали в редколлегии как раз столицы усадьбы. Что они делали, чем еще цена столицы усадьбы, как журнал, что там сохранились фотографии многих тех усадеб, которые уже не существуют. То есть это вот такая документалистика была. И они этим тоже занимались, но они занимались и как бы теоретически, а потом как раз председатель Грич, который попал на Соловки, который погиб на Соловках, и вот совершенно, конечно, такая...
А фотографии сохранились, которые они печатали?
Ну, то, что в журналах, это все сохранилось. Другое дело, что какие-то... То, что не печаталось, самое вот насчет сохранилось или нет. Греч написал книгу, которая рукописи была, называлась «Венок усадьбы». Я, прошу, честно говоря, не помню. Это он дал ей такое название или потом ей дали. Но суть в том, что знали, что он писал, знали, что он работал, что это был такой его как бы итоговый труд. Но он уже в конец 20-х годов, он уже на Соловках все. И потом совершенно случайно нашли эту рукопись на Соловках. И она была издана уже только вот относительно в наши времена. То есть слава Богу, что она нашлась. А в общем неизвестно, что мы еще не нашли и что оказалось потеряно. То есть, вот, в общем, 20-е годы сейчас, я думаю, что это как раз вот та тема, которая... Да, и, простите, я немножко перескочила. А потом уже в конце, по-моему, в конце 80-х годов было создано новое общество по изучению русского усадьбы, которое до сих пор работает. Замечательные совершенно специалисты, в основном это историки искусства, и просто историки. И они тоже совершают объезды в усадьбе. И, собственно говоря, проблема все та же. То есть они очень много фиксируют, фотографируют из того, что буквально несколько лет позже уже не существует. Я просто с несколькими людьми, в частности с Марией Нащекиной, известной, она автор книг об усадьбе, в частности усадьбе Серебряного века. И вот она даже показывала, что вот 5 лет назад они были в усадьбе, вот фотография, они приехали снова, ничего уже нет. Или почти ничего нет. То есть вот это, конечно, очень важный момент такой вот, документального освидетельствования, попытка хотя бы сохранить. Вот. Но вот возвращаясь к тем, что вообще происходило, что можно ли сказать, что 17-й год это действительно гибель? Понятно, что по-разному с усадьбами. Вот даже если взять вот такой самый напрашивающийся пример Пушкина, Михайловская сжигают совершенно как вандалы. Существует в это же время в Михайловском была колония для престарелых литераторов. То есть там было довольно много людей таких литературных, и такая была Починковская, которая, собственно, оставила воспоминания о том, как сжигалась Михайловская, как сжигалась Стригорская. Не повезло. А вот в Болдино каким-то образом повезло, потому что в Болдино крестьяне заступились. Там были какие-то крестьяне, которые, может быть, если не сами помнили, а может быть, и сами помнили Пушкина. Но, в общем, в Болдино не сожгли. И вот таких примеров можно привести множество. То есть тут нельзя обобщать, поскольку, в общем, в каждом случае все складывалось по-разному. Потом, что происходило, вопрос, что происходило дальше с усадьбами. Ну, после 17-го года. Ну, какие-то, да, какие-то многие были разрушены. Но какие-то усадьбы, если они получали охранную грамоту, вот важно было получить, помните, кстати, первый роман, или один из первых романов Пастернака, так и назывался «Охранная грамота». То есть вот если была получена охранная грамота, то это тоже был, в общем, залог того, что усадьба сохранится. Хотя, может, могла быть получена усадебная грамота, а 5 лет спустя все равно, как, собственно, это произошло в Астафьево. Хозяин, то есть граф Шереметьев, который стал, был назначен директором и хранителем, потом все равно был признан. Но, тем не менее, превращение вот в разного рода санатории, там, психиатрические больницы, детские дома, детские колонии, вот, знаменитый Львовский, раз мы здесь на выставке, как раз предок, дед, да, или прадед Поленова, Львов, вот тот самый Львов, это Тверская область, Тверская губерния когда-то, замечательный совершенно комплекс, вот, райок, кстати, вот как название райок, там была как раз колония для малолетних преступников. Но, как потом выяснилось, и слава Богу, что была, потому что когда наступили, как сейчас говорят, лихие 90-е, то есть когда вроде бы зашла речь о том, что надо освобождать и надо реконструировать, то я вот в свое время ездила довольно много, где-то в конце 90-х годов, по Смоленской области, по Тверской, ну, в общем, так. И это совершенно удивительно, что те усадьбы, которые, казалось бы, еще после 17-го года уцелели, а среди них были там и дворцы Шереметьево, и дворцы Голицыно, то есть это огромные, колоссальные дворцы, и они были то почтамтами, вот, то детскими домами, но пока они были, они хоть как-то сохранялись. В Псковской области замечательно совершенно Строгановский дворец Волошилова, это вот до сих пор псковичи, я сама из Пскова, как бы. Вот поэтому мне это близко оплакивают, потому что дворец вот один из самых таких замечательных, и огромный парк, все. И пропало, то есть еще люди, еще есть люди, которые там в пионерском лагере были. И тогда это все-таки еще был было здание, сейчас все разрушено. То есть получается, что новое истребление усадьб, то есть это уже не истребление, это просто усадьбы, которые покидаются, то есть они перестают выполнять какую-то свою функциональную роль, и тем самым они, в общем, оказываются обреченными на погибель. Я даже сфотографировала, мне действительно жалко, мне не сказали, что можно, чтобы может быть презентация. У меня есть замечательная совершенно фотография как раз в Смоленской области, в усадьбе Шереметьево. Огромный пруд. И кто там плавает вместо лебедя? Чайник. Вот это такая характерная, абсолютно. Да, и сам дом, где видно, что там еще сохранились какие-то росписи, там сохранилась еще керамика, но уже вырванная. То есть понятно, что это все использовалось и местными жителями, и по сути дела любой человек мог. Но это мы все хорошо знаем, потому что это сплошь и рядом войти. Но и при этом стояло, охраняется государством. Памятник архитектуры охраняется государством. Вот. Но, тем не менее, все-таки любопытно, что опять возникает, вот у нас недавно выступал такой социолог Кордонский, который рассказывал, ну это, видимо, нужно знать специально, потому что так просто не поверишь, что сейчас, оказывается, сформировалась целая такая элита, которая строит свою усадьбу, либо она покупает старую усадьбу, либо она просто создает новую усадьбу. То есть идет какая-то вот такая тенденция возрождения усадебной жизни. Ну вот я немножко хочу вернуться к литературе, поскольку я литературовед, больше рассказывала о каких-то таких вещах, не столько литературных. Я, наверное, 15 еще поговорю, а потом, если какие-то вопросы будут, кто-нибудь захочет сказать, мы можем еще минут. Ну, в общем, где-то полчаса мне сказали, мы можем еще задержаться. Так вот, если говорить о том, как действительно, вот, собственно, с чего я начала, что для русской культуры усадьба – это вот что-то такое абсолютно уникальное и бесконечно важное. Действительно получается, что русская литература во многом – это литература усадебная. То есть кого бы мы не взяли, нет, кого-то мы, конечно, найдем, допустим, Достоевский, это, конечно, совершенно вне усадьбы, но и тот же Пушкин, и тот же и Тургенев, и Толстой. Кстати, сказать, с Тургеневым очень любопытно, ведь сам термин «дворянское гнездо» – это то, что появляется благодаря роману Тургенева. Но как раз «Дворянское гнездо» – это не усадебный роман, потому что мы помним, что действие там происходит в городе. То есть там в какой-то момент появляется усадьба, причем такая уже совершенно погибающая. Но, правда, у него есть родина, у него есть другие романы, где, конечно, в гораздо большей степени присутствует усадьба. Любопытно, что даже те писатели, которые, казалось бы, не слишком, ну хорошо, Пушкин, да, Пушкин все-таки достаточно много провел времени в усадьбе, вольно или невольно, и в Михайловском, и в Болзовской осень, Толстой жил в усадьбе. Ну, скажем, Гоголь, да, конечно, он, в общем-то, помещик, но потом он с большим трудом его улавливала его матушка и сестры к себе в Васильевку, а в общем он большую часть времени проводит в Петербурге, Москве, а еще большую времени и во всех возможных европейских городах. Но все равно усадебная тематика у него очень важна. Вот, собственно говоря, «Мертвые души», которые как усадебный текст еще, может быть, даже недостаточно осмысленно, но это во многом же усадебный текст. Кстати, вот, не знаю, помните вы или нет, то есть наверняка помните, у Бунина есть такая новелла, называется «Натали». Так вот, когда Бунин описывал, как у него есть один текст, где он рассказывал, как рождались. И он сказал, он пишет, что он перечитал «Мертвые души» и подумал, что вот так как Чичиков ездил скупать мертвые души, почему бы ему не сделать героя, который объезжает усадьбу в поисках невесты. В общем, вот «Натали» как бы такой абсолютно усадебная повесть, но как раз по, ну, не то что по модели, но генетически восходит к мертвым душам. Чехов, казалось бы, вообще не имеющий отношения к усадьбе, но тот писатель, который создает такую усадебную тему, но и заканчивает тем, что он все-таки покупает участок Мелехова и пытается там создать свой сад. Кстати, тоже вот любопытный момент, что Чехова же упрекали в том, что он создал мифологему вишневого сада, что, дескать, не было никакого вишневого сада, и вообще вот этой проблемы не было. Но это вот как бы отдельная история. Ну, в общем, короче говоря, что я хотела сказать, что действительно с конца XVIII века, с одной стороны, мы имеем такую историю материальную, историю существования усадьбы, потому что усадьбы, конечно, там же существовали и заводы, и какие-то другие предприятия, ну, вот, скажем, тоже Оставлено, если посмотреть, фабрика была, и она благодаря этому усадьба могла существовать. Но с другой стороны, усадьба это было вот то место, тут как бы ас, где дворянин чувствовал себя независимым. И вот, собственно говоря, ощущение вот этой свободы независимости, которая давала пребывание в усадьбе, это тоже очень, очень важно. И, собственно говоря, поэтому уже с конца XVIII века возникает такая мифологема усадьба как Эдем, вот, допустим, у Долгорукова, вот такой был поэт, Иван Долгоруков, у него есть стихотворение, даже поэма называется «Прогулка в Савинском». Савинское – это его имение, и где описывается имение как Эдемосколок воплощенный, то есть вот именно как райское место. Потом вот отдельная тема – это пьесы, которые специально писались для усадьбы, как раз моя коллега, о которой я упоминала, с которой мы делали книжку про усадьбу «Потерянный эволюционный рай». Вот она занималась и занимается историей усадебного театра. Это, в общем, такая еще достаточно неисследованная тема и безумно интересная, потому что огромнейшее количество пьес, которые не вошли в такой и репертуар столичных, но которые писались именно для усадьбы, которые писались об усадьбе. И, в общем, это то, что действительно имеет смысл обдумать, посмотреть. Но вот просто такой поздний, совершенно поздний, поздним эхом этой тематики можно назвать пьесу Николая Евлинова, которая называется «Кровавый деспот». Это уже начало 20 века. Но она, никто не читал, она эта пьеса. Очень любопытная, почитайте. Она построена на том, то есть это помещик, который живет в начале 20 века. Но он как бы закрывает глаза на свое время, и он пытается проживать. У него остались какие-то документы, и он знает, как проживал его дед в начале века 19-го. И он пытается проживать вот это время. То есть уйти абсолютно в прошлое и... По сути дела, это вот такая игра, игра по дневнику правил, но которая выстраивается как, вот, опять-таки, некое проявление пассивизма. И вот последнее, наверное, что я хотела вам сказать, с усадьбой связывается, собственно говоря, усадьба еще имеет как бы два таких, две фасеты, два полюса. С одной стороны, усадьба известна, это пространство любви, достаточно вспомнить. Ну, и кого угодно, и Пушкина, и Чехова, и Тургенева, и Толстого. Но, наверное, в общем-то, с Пушкиным. Точнее так, в XVIII веке существует ведь огромный класс поэзии, усадебной поэзии. Кстати, есть сборник, выпущенный по Екатерине Зыковой, называется как раз он «Усадебная поэзия». И там собраны стихи XVIII века, начала XIX века. Но там, как правило, усадьба действительно осмысляется как край, вот в таких идиллических тонах появляются условные хариты, условные лилы, или же, как, например, у Державина описывается такая семейная любовь, семейная жизнь, вот, повторяю, как у Державина в Евгении «Жизнь званская». И, наверное, скорее всего, Пушкин, ну, как всегда, очень трудно сказать, кто первый, но, скорее всего, у Пушкина это впервые появляется образ музы в виде усадебной башни. То есть то, что муза появляется сплошь и рядом у поэтов, это понятно, но то, что она вдруг обретает черты усадебной башни, это вот что-то уже новое. И с этого времени действительно вот эта тема усадебной любви, как любви как потом скажет Чернышевский, как то, на что проверяется, в общем, молодой человек, на что проверяется мужчина, это становится достаточно центральной темой русской литературы. В этом смысле вообще любопытно сравнить, как трактуется любовь в русской усадьбе, в русском саду, и любовь в западном. Потому что любовь западная любовь, это всегда очень такая, то есть, как лучше сказать, правильно сказать, наверное, сад и сад, усадьба. А были, на самом деле, были, конечно, вот эти поместья. Это всегда очень такое место эротически насыщенное. И если мы вспомним литературу, допустим, «Сон Памфила», если мы вспомним конкретную историю, ну, я просто как пример приведу, в Германии есть такой герцогство Вёрлиц-Дессау, и там был в конце XVIII века такой герцог, друг Вольтера, в общем, такой очень герцог настроенный просветительски и сенсуалистски. И вот он женится на юной герцогине, в которую страстно влюблен, и хочет ее приобщить вот к радостям именно такой чувственной любви. И дальше, и это создает совершенно уникальный пейзаж, потому что вся архитектура построена на том, что любое, скажем, подвесной мост, подземные галереи, все это осмысляется как такая инициация, чувственная инициация. Он увешивает спальню картинками эротическими и так далее. Жена абсолютно это не воспринимает, ей хочется играть на фортепиано, абсолютно не рассматривает все это неприличие, и заканчивается все трагически. Почему это вот такая одна из нашумевших историй XVIII века? И на этом фоне, конечно, русская любовь выглядит удивительно, как-то так целомудренно, она лишена вот этих коннотаций. Но что происходит? Начинается Евгения Онегина. Усадебная любовь, это первое осмысляется как появление некоего героя-мужчины в усадьбе, ожидание юной барышни. И, как правило, это обманутое ожидание. То есть все построено на том, что самое главное происходит в воображении, а реальности не получается. Это то, что потом будет у Тургенева, то, что обыграет, еще раз повторяю, Чернышевский, когда он вот, в своей знаменитой статье «Русский человек на рандеву», когда он именно скажет, что русские романы построены так, что мужчина приезжает, оказывается настоящим героем женщина, а мужчина, в общем, не выдерживает вот этого экзамена, который ему ставит ожидающий его барышни. И вот эта умозрительность усадебной любви, в принципе, действительно проходит через русскую литературу XII века, вплоть до, ну, я просто как пример приведу, у Бунина есть новелла «Заря», где героиня ждет своего жениха. И она настолько интенсивно переживает ночью его ожидания, вот все, что может случиться, что когда на следующее утро он приходит, она ему отказывает. Потому что самое главное, ее уже пережито. И вот на этом, собственно, если вы помните, построена и Машенька на Боковской, которая тоже идет, тоже, в общем-то, проигрывает. То есть самое главное, что происходит, даже не то, что происходило когда-то в усадьбе, и не то, что могло бы произойти, когда герой встречает уже в Берлине повзрослевшую Машеньку, жену другого, но в итоге даже не встречает. А самое главное происходит вот в том воспоминании, которое на него навевает эта встреча с таким совершенно никчемным мужем этой Машеньки. То есть, вот, тоже такой характерный, уже даже не литературный пример, а вполне биографический пример Блока. Замечательный совершенно, то есть не замечательный, а очень поразительный, интересный воспоминания и дневники Любовь Дмитриевна Менделеева и Блок. Как она вспоминает об истории любви в имении Шахматова, Блока. И пишет, что это даже была не любовь, а некий призрак что одни литературные разговоры, и она выбрасывает ветку вербены, пожалев, что эта ветка пролила совершенно напрасно свой аромат, так же, как этот день. Ну, и в общем, это ощущение, да, а Блок в это время пишет, мы были в том месте, которое создано именно для того, чтобы родилась любовь, что и незаметно случится. То есть вот это ощущение именно умозрительности любви, которое преследует русскую литературу, как мне кажется, и вплоть до Бунина. Конечно, это, наверное, какой-то апогей у Бунина, уже у Бунина 30-х годов, когда он пишет уже будучи в эмиграции, вдали от России, он пишет «В темные аллеи», где он тоже, в общем-то, вот эта тема умозрительности и невозможности усадебной любви, как, в общем, невозможности России. Ну и, наверное, последнее, что я еще хотела сказать, но это уже другая, как бы другая ипостась, другая сфера усадьбы, потому что, с одной стороны, вот я говорила, что даже в названиях усадьбы всегда звучало там рай, райок, услада и так далее. То есть усадьба осмысляется как место райское, как, все-таки как райское место, а с другой стороны, усадьба осмысляется как место страшное, как место смерти. И вот это тоже нужно иметь в виду. И вот этот момент любопытно вообще проследить на разных уровнях. У меня когда-то была идея, но так она и не осуществилась. Вообще вот как-то постараться найти, собрать все легенды, которые существуют в разных усадьбах. Потому что это, там, скажем, себе в Москве это сделать невозможно. Это нужно ехать на месте и все это собирать. Причем собирать так долго и пристально. И посмотреть, а ведь каждая усадьба имеет свои какие-то страшные поверья, страшные, сейчас я не имею времени на это, но я думаю, вы сами лучше меня это все знаете, разные места. Потом вот эта тема смерти реализуется, конечно же, и в архитектуре, вот, скажем, особенно масонские усадьбы. Вот, скажем, даже усадьбы, вот те же подмосковные, уже практически не сохранившиеся Лопухиных усадьбах, где были кинотавры. Вот шутка ли сказать, в усадьбе Лопухина кинотавр Якоба Бёме. Якоб Бёме – это мистик немецкий 17 века. Они устраивают там. Кинотавр – это такое мнимое надгробие. Еще там огромное количество надгробий. То есть правительство, что усадьба одновременно осмысляется и как место рая, и как место смерти. Ну вот иногда, сейчас я вам просто приведу один забавный пример. Сейчас, одну секундочку. Дело в том, что существует рассказ о том, как в одной из усадеб, я хочу найти, вот это, чтобы не пересказывать своими словами, погребала слава Наполеона. Это тоже немножко относится к сфере вот таких условных игра в смерть, но где-то эта игра в смерть достаточно трагична и несет в себе пророчество о том, что случится в усадьбе, где-то это почти на уровне анекдота, вот я нашла. Это тоже масонская, так сказать, усадьба, Рятиш. Так вот, это один из современников вспоминает о том, как погребалась слава Наполеона. Сейчас я вам прочту. Враг кровопролития, тем самым кровавого завоевателя Бонапарта, сенатор Лопухин, отметил это событие оригинальными монументами в своем орловском имении. Вряд ли бы когда-то узнал Наполеон, что слава его навеки погребена по сторонам дерева на берегу пруда Рятиша, под двумя камнями при церемонии, которая едва ли не кажется сейчас непристойным фанатом. Хозяин бросил на камень горсть пепла и произнес сакраментальные слова. «Слава твоя и в прах возвращается». Ракета прорезала темноту полуночного неба, подав сигнал к борьбе из мартир. Ничего верно не понявшие в этой церемонии крестьяне получили 500 крестиков. То есть, вот на самом деле смерть незримо все равно присутствует в усадьбе, и усадьба, во-первых, в усадьбе существуют тоже свои такие страшные места. Вот это очень хорошо, если читать, например, роман Гончарова «Обрыв», там совершенно четко это страшное место, это вот тот самый старый дом. То есть старый дом всегда ассоциируется с какими-то там привидениями, ужасами. В то время «Обрыв», Обязательно. Лес, река. Река, кстати, которая очень часто символически осмысляется как стикс. Кстати сказать, опять-таки, в пример Астафьева. Река замышлялась как эмблема еще отцом Вяземского, как эмблема стикса. И в этом смысле тоже характерно, что как будто бы вот эта тема смерти, которая постоянно проигрывается в усадьбе, которая ощущается в усадьбе, как будто она предвещает вот все то, что потом произойдет реально. На это сейчас уже нет времени, в принципе, я еще хотела сказать о том, что потом как бы возникает после потери усадьбы, когда дворяне теряют свои и родовые имения, то возникает вот ощущение такой виртуальной прикрепленности. Вот в этом смысле очень хорошо сказала Марина Цветаева, сейчас я ее процитирую. Она говорила, она писала рецензию на книгу Сергея Волконского, тоже вот это знаменитая была история Павловка, которая сгорела, одна из самых таких богатых усадеб России, Павловка, сгорает, Волконский потом уже в эмиграции пишет книгу, она называется «Родина, посвященная Павловке», а Марина Цветаева реагирует вот таким образом. Теперь скажу вещь, которая, как все простые вещи, прозвучит чудовищно. Революция отняла князя Волконского Павловку, оказала ему услугу. Иногда освобождение приходит извне. В начале революции у меня было такое шутливое изречение. Крестьян в 603 году прикрепили к земле, а дворян в 918 году к воздуху. Вот это, кстати, совершенно поразительное определение прикрепления дворян к воздуху. И помятуя закон небесного тяготения, скажу, что такое прикрепление до Волконского не худшее. Зачем такой совести тяжесть, такому крылатому дупу прах? У Волконского от Павловки осталась душа без тела. И если кого-нибудь жалеть, то, конечно, не князя. Ну и вот получается, что действительно усадьба уходит, теряя свое во многом физическое существование, она уходит вот в литературу, в культуру, вот осмысление, которое и приводит нас к пониманию усадьбы как Китежа, вот, собственно говоря, с чего я начала. И вот той великой тайны, которая содержится в русской культуре, которую нам, наверное, надо пытаться, может быть, не надо разгадать. Ну вот, наверное, я на этом закончу. Если у вас какие-то вопросы, может, какие-то свои соображения, какие-то высказывания.
Скажите, а вы издатель, кто вот издает этот журнал?
Нет, столица, усадьба...
Нет, столица, усадьба — это древние.
Это древние.
А сейчас издают...
А, столица, усадьба... Ой, честно говоря, я не знаю. То есть это... Ну, что это такой...
Большая серия такая?
Это большая серия, да. Но я не помню.
Издательство.
Да, ну это издательство, да. Сейчас, на самом деле, выходит, конечно, вот такое колоссальное количество книг, что не всегда возможно за ними следить. Вот. Но я хочу сказать, что, конечно, слава Богу, что они выходят, потому что это... Но очень часто это фиксация именно так. Есть еще, знаете, что вот выходит, насколько я знаю, это издают даже на деньги какие-то иностранцы, то, что исчезает в Москве. Это больше касается градостроительных проблем. То есть именно, но иногда это затрагивает и вот те близлежащие усадьбы вокруг Москвы. Потому что какие-то вот те номера, которые я видела, там какие-то еще есть сфотографированные те усадьбы, которые уже подлежат либо разорению, смысле и так далее. Спасибо. Спасибо.